эфире радио «Эхо Кавказа» воскресная информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». В Тбилиси 9 часов вечера, в Сухуми Цхинвали на час меньше. У микрофона Нана Плиева. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе на линии противостояния в Нагорном Карабахе всю неделю было неспокойно. Стороны обмениваются взаимными обвинениями. 71% опрошенных жителей Грузии считают Россию главной угрозой для страны. В этом году Россия выделит самопровозглашенной республике Абхазия 7,8 миллиарда рублей. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас выпуск международных новостей, который с пражской студии представит Любовь Бамматова.
В главных новостях: в Ираке жертвами двух взрывов стали более 30 человек. При взрыве в Турции погибли 2 человека, 23 ранены. Первомайское шествие в Петербурге закончилось задержанием 13 активистов. В городе Газиантеп на юго-востоке Турции при взрыве у полицейского участка погибли, по последним данным, 2 сотрудников полиции. Еще 23 человека получили ранения. Среди пострадавших 19 полицейских. Сообщается, что взорвался начиненный взрывчаткой автомобиль. По данным турецких СМИ, после взрыва была слышна стрельба. По информации агентства Рейтер, служба безопасности Турции полагает, что нападение совершил предполагаемый боевик экстремистской группировки «Исламское государство», отец которого был задержан в ходе полицейского рейда в Газиантепе. Город Газиантеп граничит с территорией Сирии, находящейся под контролем группировки «Исламское государство». По данным турецкого агентства «Анадолу», в воскресенье в Анкаре полиция задержала 4 предполагаемых джихадистов, которые, по сообщениям, планировали атаки в ходе первомайских мероприятий в столице Турции. По предварительным данным, все 4 граждане Сирии. 10 октября 2015 года при 2 взрывах, совершенных смертниками в центре Анкары, во время антивоенной демонстрации погибли 103 человека. В городе Эс-Самава на юге Ирака в воскресенье при 2 взрывах погибли не менее 32 человек, более 70 ранены. Об этом сообщили сотрудники службы безопасности и медики. Первый взрыв произошел около полудня на автобусной остановке в центре города. Спустя 5 минут взорвалась вторая бомба в 400 метрах от места первого взрыва. Ответственность за нападение взяла на себя запрещенная в России и ряде других стран экстремистская группировка «Исламское государство». Днем ранее при взрыве автомобиля в пригороде Багдада погибли не менее 23 человек. Ответственность за теракт взяла на себя группировка «Исламское государство». Исламское государство контролирует несколько суннитских районов на севере и западе Ирака.
Эхо Кавказа. Новости.
Премьер-министр Ирака Хайдар Аль-Абади сегодня распорядился арестовать и привлечь к ответственности участников акции протеста радикальных шиитов, которые в субботу ворвались в правительственную зеленую зону и вошли в здание парламента, атаковав полицейских и нанося ущерб государственному имуществу. Сегодня утром большинство протестующих покинули здание парламента, но еще несколько сот человек продолжают оставаться в зеленой зоне, где находятся правительственные учреждения и посольства иностранных государств. Некоторые демонстранты установили перед зданием парламента палатки. Сторонники радикального шиитского клерика Мактады Ас-Садра начали штурм зеленой зоны в Багдаде после того, как депутаты отказались проголосовать за реформу системы представительных квот в правительстве. Сотрудники сил безопасности применили против протестующих слезоточивый газ и резиновые пули. Ранее в субботу премьер-министр Хайдар Аль-Абади призвал демонстрантов проводить мирные акции протеста и не наносить ущерба государственной собственности. Около 40 активистов разных демократических организаций, ни одной из которых власти не согласовали первомайский марш в центре Петербурга, пришли к месту сбора других колонн на Лиговском проспекте. У них были маленькие флажки Евросоюза и Украины, а также флаги России и крымских татар. Колонна окружила ОМОН и только после долгих переговоров выпустила людей по одному без флажков. Переговоры с полицейскими вела ответственная секретарь Правозащитного совета Петербурга, член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Наталья Евдокимова. Выйдя из кольца ОМОНа, активисты прошли по Невскому проспекту рядом, по тротуарам с другими колоннами. Единственное, что им удалось принести, это желтые и голубые надувные шарики, которые, правда, вскоре подверглись яростному нападению заметившего их депутата Виталия Милонова. ЛГБТ-активистов-депутат на сей раз не заметил. Им удалось присоединиться к другим колоннам и даже ненадолго развернуть огромный радужный флаг на Анечковом мосту. Флаг их вежливо попросили свернуть, но зато потом сотрудники полиции стали выхватывать из толпы по одному активисту с радужными ленточками. В результате 13 человек оказались задержаны, сообщает корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская. Свою акцию удалось провести только активистам движения «Весна». Они прошли по городу в цирковых костюмах, протестуя против навязываемых обществу духовных скреп, которые они считают цирком. На их баннере так и было написано «Цирк, уезжай». В шествии «Весны» участвовало около 20 активистов. Активистам удалось пройти до Марсового поля. Главное управление разведки ГУР Минобороны Украины утверждает, что помощник президента России Владислав Сурков провел 29 апреля в городе Снежное закрытое совещание с руководством самопровозглашенной Донецкой Народной Республики. В ведомстве заявляют, что на встрече Сурков раскритиковал лидеров сепаратистов за неспособность выполнять задачи, поставленные российским командованием, в том числе по вытеснению украинских войск в районе Авдеевки и при распределении российской финансовой и военной помощи.
Новости представила Любовь Баматова. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Подводим итоги недели. На линии соприкосновения в Нагорном Карабахе вновь неспокойно. Всю неделю стороны обмениваются взаимными обвинениями, постоянно нарушается режим прекращения огня. О рисках полномасштабной войны рассуждает мой коллега Вадим Дубнов.
Баку и Ереван, не сбавляя скорости, несутся к столкновению, которое кажется неизбежным, но это еще полбеды. Хуже другое. Обе стороны будто уже и сами исходят из того, что война вовсе не катастрофа, и если даже не совсем желательно, то логично и где-то даже осмысленно. Причины и следствия иногда меняются местами, особенно если эти места и прежде были условны. Это раньше, как казалось, неизбежность войны стимулировала миротворческий романтизм. Теперь, если война выглядит неизбежной, нечего и останавливаться, а лучше подумать о возможных бонусах. А мир подождет, потому что есть, как известно, вещи поважнее. При том, что бонусы совсем не выглядят очевидными. Ни для одной из сторон. По крайней мере, если исходить из логики объективной и военно-политической. Как 4 дня в апреле стороны провоевали, потеряв сотни людей за пару высот, так и новое столкновение едва ли приведет к кардинальному изменению статус-кво, если считать таковым переход под контроль Азербайджана такой части территории, которую можно было бы выдать за реванш, или наоборот, серьезного расширения пояса безопасности, как называют занятые районы по периметру карабахских рубежей в Армении. Однако, судя по всему, каждая сторона такой вариант, тем не менее, в качестве идеальной программы максимум рассматривает. Пусть не слишком в него веря, но достаточно увлеченно, чтобы не думать о неприятном. О том, что в огне такого успеха дотла сгорят последние мосты в ту, как теперь понятно, вполне сносную жизнь, которая остановилась в ночь с 1 на 2 апреля. Ереван словно решил поменять амплуа в полемике, в котором работал все 22 года и которая определялась формальным статусом победителя. Победителю ведь ничего не нужно. Ни новой войны, ни новых успехов. У него все есть, кроме легализации своего триумфа, его кредо «стабильность и мир» как гарантия сохранения сложившегося положения вещей. Эту консервативную доктрину Ереван начал пересматривать не сегодня. Но теперь этот подход обрел жанровую законченность. Лучшим способом сохранить достигнутое становится не мир, а, напротив, новая война. И если Азербайджан ее хочет, он ее получит, даже раньше, чем ожидает. Другими словами, если раньше эта активность была частью азербайджанского инструментария, и Баку, взрывавший ситуацию, вынуждал все заинтересованные стороны оказывать давление на Армению, то теперь и Армения становится источником такой же взрывоопасной инициативы. И давить уже как бы и не на кого. И спираль войны раскручивается уже как бы объективно. Что подтверждается попытками вернуть утраченные в начале апреля позиции и даже, по некоторым, весьма, впрочем, противоречивым сведениям, перейти к артподготовке по районам Азербайджана, которые прежней военной топографией охвачены не были. А переговоры и в самом деле вести выходит не о чем. Значит, война. С другой стороны, Азербайджан, в силу той же неумолимой логики, усиливает давление. И если правы аналитики, полагающие, что занятые высоты ему нужны не только для патриотических отчетов перед населением, но и для организации массированного наступления, прежде всего, на севере Карабаха, то едва ли Баку станет останавливаться, особенно с учетом возможных успехов противника. Но если азербайджанской армии удастся серьезно продвинуться, симметричный или, если угодно, асимметричный ответ вынуждена будет дать Армения. Спираль раскручивается на новом витке, и в этом месте логика окончательно прерывается. Обе стороны прекрасно понимают, что война, вышедшая из берегов, для них одинаково критична. Можно сколько угодно декламировать мантру про войну, которая отвлекает обездоленное население от офшоров и прочих причуд развращенной власти. Но война без ясной перспективы по этой власти бьет, может быть, и не в первую очередь, но безжалостно. И дело даже не в голодном бунте, а в недополученных элитой из-за такой войны выгодах. У азербайджанской власти должно все стать совсем отчаянно плохо и с Москвой, и с Вашингтоном, и с ценами на нефть, и с южным газовым коридором, чтобы ей уже настолько было нечего терять. Кто-то всерьез готов обсуждать такую перспективу в ближайшее время? Для Армении это также справедливо, по крайней мере в той степени, в которой Ереван сам едва ли неофициально признает превосходство противника и в финансовых ресурсах, и в людских. Словом, правда в том, что если воевать, то неделю-другую, не больше. Чтобы успели отвлечься от своих дел в Донбассе и Сирии люди в Москве, Вашингтоне, Париже, Брюсселе и так далее по списку до Минска и Тбилиси и прибыли со своими мирными идеями. А там, глядишь, удастся зафиксировать какой-нибудь успех, пару высот или сел, или вообще часть какого-нибудь района, с полным пониманием того, что степень этого успеха прямо пропорциональна риску следующего столкновения и обратно пропорциональна количеству времени, которое отделит его от нынешнего. Но и это больше не страшно, а людские потери интересны только тем, что они, конечно же, в разы меньше, чем у противника. Но коллеги в Москве и Вашингтоне могут не успеть, могут не захотеть отвлечься, могут не захотеть по каким-нибудь собственным причинам, которые тут же воспоют конспирологи, на время, кстати, грустно утихшие, и понятно почему. Границы допустимого и без них расширяются быстрее, чем за этим поспевает политическая логика. Сегодня не страшна четырехдневная война, завтра недельная, послезавтра нормой станет авиация, в Ереване уже тренируются на тему противовоздушной опасности. А пока знание любви обеих сторон к большим символам порождает немалое беспокойство за приближающийся День Победы. Ведь кроме повсеместного значения, здесь 9 мая еще и день взятия карабахцами Шуши и последующего изменения всего хода войны. Чем не повод? То ли для реванша одной стороны, то ли для повторения успеха у другой. Вадим Дубнов, Эхо Кавказа, Прага.
В продолжении темы наша рубрика «Не круглый стол» о рисках полномасштабной войны, о возможных форматах урегулирования и позициях сторон. Мой коллега Вадим Дубнов ранее также побеседовал с директором Института Кавказа из Еревана Александром Искандаряном и политологом-депутатом азербайджанского парламента Расимом Мусабековым.
Александр, первый вопрос к вам, поскольку именно Ереван обозначил последний поворот в сюжете. Я имею в виду интервью президента Саргсяна агентству Bloomberg, которое наблюдатели расценили едва ли не как выход из переговорного процесса. А насколько это справедливо и чем вызван подобный демарш?
Ну, слава богу, вы не назвали этих армейских, конечно же, выходить из переговорного процесса, ну, скажем так, глобально не собирается. Это просто демарш о том, что мы готовы возвращаться к переговорному процессу, если будет обеспечена безопасность и спокойствие на границе. То есть тогда, когда идут, собственно, боевые действия, переговорный процесс не очень получается. А в принципе от, ну, во-первых, того перемирия, которое было заключено в 1994 году, ну, так называемый Бишкекский протокол, несколько последующих, да, договоренностей, и от, ну, в принципе, процесса переговоров в рамках Минской группы, Армения отказывается, насколько я понимаю, не собирается. Мне кажется, вот на тот момент, на который я даю интервью, что я бы не сказал, что риск прекращения Минского процесса, выхода Армении или Азербайджан, ну, точнее, обоих, да, из переговорного процесса очень велики. Но, в принципе, такой риск есть, если боевые действия будут усугубляться.
Спасибо, Расим. Накануне заявления Саргсяна Баку, напротив, говорил, что ожидает интенсивных переговоров. Какой формат для Баку мог быть некой стартовой позицией?
Во-первых, формат остается все тот же. Это Минская группа. Я думаю, что в рамках Минской группы, судя по последним, ну, активизации со стороны и российского представителя, это может быть, да, в качестве модератора выступить и российский президент Владимир Путин. Но совсем недавно, опять-таки буквально позавчера, французский министр посетил и Ереван, и находится сейчас в Баку, и чувствует, что определенные, скажем так, инициативы и с французской стороны могут последовать. Но ясно одно же, на уровне сопредседателей Минской группы, каковы являются чиновники среднего уровня собственных МИД, вывести переговорный процесс из того тупика, в котором он находится на протяжении нескольких последних лет, невозможно. Что касается этого документа, какой может быть, казанский, назвать его, мадридский, не имеет значения, как его называть. Но суть его сводится к тому, что в 1994 году было подписано соглашение о перемирии. В нем конкретно есть пункт третий, в котором говорится, что в течение 10 дней должно быть подготовлено соглашение о прекращении войны. Такой документ, к сожалению, за 10 дней, естественно, не смогли подготовить. Его подготовили только в 1997 году. Минская группа представила такой проект. И он был принят и азербайджанским президентом, тогда был Гейдар Алиев, и армянским президентом Левоном Петросяном. Но, в общем, скажем так, клика в лице Кочеряна и нынешнего президента Саргсяна, они свергли, вынудили к отставке Левона Петросяна, и это соглашение так и не было принято. Я думаю, что если мы хотим, чтобы была безопасность, стабильность, и переговоры по статусу Нагорного Карабаха, по другим вопросам продолжались в обстановке спокойной, необходимо выходить на документ о прекращении военного конфликта с выводом армянских войск с территории Азербайджана.
Александр, правильно я понял, что Армения тоже, в принципе, исходит сейчас из того, что всеобъемлющий документ об урегулировании к обсуждению не готов, и следует принять какой-то предварительный документ, который хотя бы погасил пожар?
Это дело тут не в Армении, если отвлечься от лексики и обратиться к смыслу того, что говорится, то я, в общем, более-менее согласен с коллегой Мусабековым. Ну, естественно, ожидать, что сейчас вдруг произойдет то, что не могло происходить предыдущие 22 года, и что сейчас вдруг произойдет нечто, в результате которой совершится какой-то гигантский прорыв, там, я не знаю, Армению уйдут с территории и так далее, это, конечно же, как бы так выразиться, верю, благие пожелания. Реальная ситуация в том, что действительно Минская группа в том составе, в котором она есть, она не может, ну, давайте назовем своими именами, да, принудить стороны к тому, чтобы стороны пришли к какому-то соглашению, которое эту Минскую группу устраивает. Представить себе, что вместо Минской группы это напрямую этим будут заниматься те, кто могут это сделать, то есть американские, российские, французские президенты, они бросят заботы о Сирии, об ISIS, об Ираке, о Донбассе, о Крыме, там бог его знает еще о чем, объединяться все, тоже, в общем, не очень логично так думать, да. Посему сейчас действительно идет о скорой помощи. Нужно попытаться сделать так, чтобы насилие остановилось, чтобы ситуация пришла более или менее в такую, которая она была до 1 апреля, а после этого попробовать задействовать следующую там инструментарий для того, чтобы возобновить, реанимировать процесс встреч президентов или там чиновников с армянской и азербайджанской стороны, для того, чтобы реанимировать мирный процесс переговоров, который является не попыткой решить проблему, на сегодняшний день ее решить нельзя, а одним из форматов безопасности, один из форматов продолжения попыток решения проблемы мирным путем, а не военным.
Расим, возможно ли какой-то переговорный процесс в рамках того состояния, которое Александр определил как до 1 апреля?
Я думаю, возможно, все зависит от того, кто будет инициатором этого диалога. Не думаю, что Саркисян и Алиев откажутся от настойчивого приглашения Владимира Путина или Оланда или Барака Обамы, если оно прозвучит. Поэтому, в принципе, диалог возможен. Другой разговор, что понятно, что встречаться и разговаривать ради того, чтобы разговаривать, я не думаю, что есть большой интерес и у азербайджанской, и у армянской стороны. Интерес сегодня у Армении посредством переговоров осуществить сецессию Нагорного Карабаха, а еще в расширенных планах у них еще и прихватить при этом территорию Кельбеджарского Латинского района, на которых проживало в общей сложности людей не меньше, чем в самом Нагорном Карабахе было армян, понятно, что его реализовать оказалось невозможно. Азербайджан никогда ни при каких обстоятельствах на подобного рода соглашение не пошел и не пойдет. А вот второе желание Армении законсервировать нынешнюю ситуацию на неопределенно долго, я думаю, что и это не получится. Кто бы в этот процесс сейчас не вмешивался бы, на каком бы уровне не вмешивался бы. Еще 25 лет никчемных переговоров при сохраняющейся оккупации азербайджанских территорий невозможно.
Как вы думаете, насколько может быть единая позиция Москвы, Вашингтона и Парижа при условии, ну, в общем, некого расчленения, да, Минской группы, о которой мы сейчас говорим?
Все понимают, что на стороне Азербайджана международное право. Требовать от Азербайджана согласиться бессрочной оккупации своей территории, ну, просто нет никаких оснований. На Азербайджан давить нечего, Азербайджан ни у кого ничего не просит. И в этом смысле давить на Азербайджан нечем, а на Армению до сих пор давить не хотели. Вот ситуация поэтому в нынешнем состоянии и была. Но она, на мой взгляд, подходит к той грани, за которой вполне может последовать взрыв.
Александр, скажите, если мы говорим о пожаротушении, то что же такого привез Лавров в Ереван и что вызвало такой накал страстей в Ереване?
Ну, пожаротушение – это один разговор, а страсти – это другой разговор. То, что привозил Лавров в Ереван, и то, что вообще делается между Ереваном и Баку, работой сопредседателей, это именно попытка... Ну, скажем так, купировать ситуацию. Попытка вернуть, во-первых, к резкому понижению насилия, столкновений. Я думаю, что говорить о полном прекращении столкновений сейчас не очень реалистично. А во-вторых, вернуться к разговору. Я бы не согласился на сей раз с коллегой в том, что, да, лучше разговор ради разговора, чем стрельба. Разговор, а точнее формат переговорный, он один из форматов безопасности. Не всеобъемлющий, не всегда прекрасно действующий и так далее. Но это одна из форм того, чтобы конфликт пытались решить мирным путем, а не стреляя друг в друга. И вот в этом смысле то, что делают сопредседатели, что бы они ни говорили, Лавров в том числе, Лавров не сопредседатель, он представитель России, да, то, что они делают, это явно сейчас для этого, для того, чтобы, повторюсь, реанимировать процесс. Второе, невозможно говорить, Расим, переговоры еще на 25 лет. Почему невозможно? Вот Кашмир существует с 49-го года, Тайвань существует с 48-го года, израильско-палестинский конфликт, как минимум с момента создания Израиля, а если реально, то гораздо раньше. Кипрский конфликт существует с 63-го, ну или 74-го года. И так далее. Таких конфликтов в мире порядка 50. И я не очень хорошо знаю примеры, в которых они, так сказать, приходили к взаимному согласию путем консенсусов. Может это долго продолжаться. А то, что последнее, то, что творится в общественном поле в Армении, в Азербайджане тоже, я слежу в меру возможности за этим тоже, но это шок, это эмоции, это люди, которые очень переживают то, что случилось. Ну, понятно, не эксперты же и не специалисты военные там говорят. Это журналисты, это интеллектуалы, это просто публика, которая очень остро эмоционально воспринимает, что то, что происходит, ну, это, в общем, понятно.
Да, но президент в интервью Bloomberg, президент Армении, имею в виду, сказал, что разговоры, скажем, о миротворцах были небезосновательны. Что он имел в виду?
Ну, они не безосновательны. Разговор о миротворцах идет, начиная как минимум года, это с 92-93. Другое дело, что попытка ввести миротворцев, она наталкивается обычно на такое огромное количество проблем, что этого не происходит. Тут даже конфликт, который, в отличие и от Осетии, и от Абхазии, и от кого угодно, он существовал всегда без миротворцев. Это, собственно говоря, президент и сказал.
Расим, вам аналогичный вопрос. Баку тоже говорит о миротворцах и тоже, кстати, говорит о возвращении беженцев. И почему все ожидали реакции Баку на предложение о миротворцах?
Да, никто никаких предложений о миротворцах, о вводе их в Азербайджан не говорил. И я хочу сказать, что речь идет именно об Азербайджане. Потому что территория оккупирована Азербайджана, не Армении. Александра Алика я знаю уже чуть ли не 1000 лет, и я прекрасно его понимаю. Если бы азербайджанские вооруженные силы находились бы сейчас на территории Армении, я тоже готов был еще 50 или 100 лет продолжать переговоры бесплодные. Но дело в том, что это все происходит на нашей территории, из которой только в угоду 100 тысяч армян, которых осталось, не осталось на Горном Карабахе, 600 тысяч азербайджанцев лишены элементарной возможности жить на своей земле. И для Азербайджана эта ситуация нетерпимая. И Лавров, который приезжал в Баку, понимает, что без того, чтобы вывести хотя бы с части оккупированных территорий Азербайджана армянские вооруженные силы, разговаривать с Азербайджаном о том, что тут надо еще надолго укрепить режим перемирия, без толку. Азербайджан мириться с дальнейшей оккупацией азербайджанских территорий не намерен. И я хочу сказать, что это достаточно твердо выраженная воля азербайджанского руководства, и которая, я уверен, поддерживает абсолютное большинство населения.
Вы по-прежнему категорически против размещения российских миротворцев?
Во-первых, есть решение Будапештского саммита, по которому ни одна страна не может иметь в составе миротворческого контингента более 30%. Это раз. Во-вторых, ввод миротворческого контингента может быть только в рамках, я еще раз повторяю, соглашения о прекращении военного конфликта, предполагающего вывод армянских вооруженных сил за пределы международно признанной территории Азербайджанской республики. В противном случае, то есть приводить каких-то миротворцев, какие-то средства контроля на нынешнюю линию соприкосновения и тем самым ее, как бы, этот статус-кво еще и упрочить и заморозить, Азербайджан никогда не даст на это согласия. Иллюзий не должно быть.
Насколько велик риск возобновления боевых действий?
Очень большой риск. Если все останется так, как есть, без реального прогресса в урегулировании, у меня нет никакого сомнения, что и даже сейчас мы разговариваем, там продолжаются перестрелки, что она опять не выльется в какие-то локальные операции, которые могут в конечном итоге развернуться в полномасштабные военные действия. Более того, неурегулированность конфликта, я думаю, что будет подталкивать стороны ко все более масштабным действиям, ответным действиям. Сейчас Армения обстреливает азербайджанские населенные и армянские вооруженные силы. И я повторяюсь, это никакой не НКР. Это армянские вооруженные силы. Есть список погибших в ходе апрельских боестолкновений, где каждые 9 из 10 не имеет никакого отношения к Нагорному Карабаху. Они родились на территории того или иного района Армении, который незаконно находится на азербайджанской территории, обстреливает азербайджанские города еще. И, конечно же, Азербайджан имеет полное право выпроводить их со своей международно признанной территории.
Я могу еще тоже. Мне кажется, что мы с Расимом разговариваем в разных этосах. Речь не о том, что я приветствую или что я не приветствую. Я не представляю армянское государство и вообще никакое государство не представляю. Я политолог. Я оцениваю ту ситуацию, которая сейчас имеется, что называется on the ground. На этом самом ground, то есть на этой самой почве, ожидать сейчас, чтобы ситуация умиротворилась, и там, я не знаю, армяне все ушли, в все оставили и так далее, я не вижу никаких оснований. И, кстати, я не вижу очень больших оснований для широкомасштабных войн, для широкомасштабной войны, потому что все-таки столкновения такого типа, которые происходят сейчас, они не война. Война выглядит совершенно по-другому. Война – это совсем другой формат. Поэтому
да, не дай бог, война.
Оценивать эту ситуацию, оцениваю ее таким образом, каким оцениваю все. И похоже, что так же ее оценивают и сопредседатели стран Минской группы. Они пытаются эту ситуацию купировать и вернуть к тому, чтобы люди разговаривали, а не стреляли.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете итоговую информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми-Цхинвали на час меньше. Краткий региональный выпуск новостей представит Любовь Ваматова.
Пасхальную ночь неизвестные лица напали на один из офисов оппозиционной партии «Новый политический центр Герчи». Инцидент произошел в офисе Чугурецкого района партии в Тбилиси. В офисе партии разбиты практически все окна, сообщает агентство «Новости Грузия». Этот акт вандализма совершила организованная группа, которая, как видимо, специально с этой целью пришла к офису, вооруженная кирпичами, кусками асфальта и арматурой. Призываем правоохранительные структуры незамедлительно расследовать данный факт и наказать преступников по всей строгости закона, говорится в комментарии, опубликованном на странице партии в соцсети. Партия «Новый политический центр Герчи» создали четверо депутатов грузинского парламента: Зураб Джапаридзе, Павла Кублашвили, Георгий Меладзе и Гуга Хачидзе, покинувших партию «Единое национальное движение». Широкую известность НПО получила после инициативы о легализации марихуаны. Парламент ее провалил, однако власти заговорили о декриминализации легких наркотиков. Официально НПО Герчи превратилась в партию на съезде в апреле 2016 года. Сегодня, 1 мая, православный мир отмечает Пасху, Светлое Христово Воскресенье. В связи с этим во всех действующих православных храмах Грузии прошло праздничное ночное богослужение. Грузинский патриарх и католикос Патриархия Грузии Илья II провел пасхальную службу в Кафедральном соборе Пресвятой Троицы.
Новости представила Любовь Баматова.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Нана Плиева. Продолжаем нашу воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Подводим итоги недели. 71% опрошенных жителей Грузии считают Россию главной угрозой страны. Такие результаты показало исследование, проведенное Международным республиканским институтом США. В то же время 59% опрошенных выступают за нормализацию отношений с Российской Федерацией. Между тем, грузинская оппозиция сегодня вновь обвинила власти в поддержке деятельности пророссийских организаций. На этот раз жесткой критикой выступил бывший министр обороны Иракли Аласанья. С подробностями Звиад Мчедлишвили.
В Грузии, пусть и не быстрыми темпами, но растет число сторонников прозападной ориентации. Согласно исследованию IRI, вступление страны в ЕС поддерживают 63% опрошенных, тогда как ровно год назад таковых было на 1% меньше. Зато быстро снижается число сторонников продолжения диалога с Россией, за который в этом году высказались 59% против прошлогодних 65%. Примерно аналогичные настроения выявил и опрос Национального демократического института США, итоги которого были опубликованы две недели назад. Независимый грузинский аналитик Зааван Джапаридзе считает, что пророссийские настроения, которые, кстати, и до этого не доминировали в обществе, слабеют по определенным причинам.
Наверное, у населения были какие-то ожидания со стороны России, я имею в виду отмены визового режима, а также каких-то позитивных подвижек о двусторонних отношениях. И раз этого не произошло, то это вызвало как-то вот расхолаживание тех слоев населения, которые в предыдущих опросах выступали в пользу сближения с Россией за евразийские выборы. И так далее,
говорит Анджапаридзе. Между тем, спад пророссийских настроений в Грузии наблюдается впервые за последние 2-3 года, тогда как с момента смены власти в стране подобные настроения, судя по опросам, пусть незначительно, но росли. Вину за это прозападные оппозиционные партии и ряд НПО возлагают на правящую грузинскую мечту, обвиняя ее в потворстве деятельности пророссийских и проевразийских сил и в нежелании бороться с их пропагандой. На этот раз жесткой критикой обрушился на власти бывший министр обороны, лидер партии «Свободные демократы» Ираклий Авасания. В интервью грузинской газете «Версия» экс-министр заявил, что в Грузии систематически и последовательно уделялось пространство для пророссийских сил.
В наших спецслужбах есть довольно опытные кадры, в том числе в контрразведке. Их деятельность хорошо отлажена. И я хорошо знаю, что в поле их зрения имелись конкретные мишени. Они прекрасно знали, каким образом здесь появляются деньги для пророссийской пропаганды. Однако они не могут что-либо с этим поделать. По моему мнению, сотрудники органов связаны по рукам. Им не позволяют проводить контрразведку. Это значит, что расширение пророссийских сетей входит в интересы наших политиков,
заявил Авасания. При этом оппозиционер пообещал навести порядок в случае, если его партия окажется у власти. Между тем, с обвинениями бывшего министра обороны в адрес властей согласен грузинский эксперт по вопросам Кавказа Олег Уквахадзе. Он говорит, что только слепой не замечает усиления пророссийских сил в Грузии.
Сегодня контрразведка Грузии парализована и не идет активной борьбы против пророссийских сил. Также в медиа просочилась информация о том, что один из сотрудников грузинской спецслужбы вынес флешку с определенной информацией и передал их российской стороне. Частично этот факт был даже подтвержден грузинскими властями. И все это говорит о глубочайшем кризисе грузинских спецслужб. После 2012 года мы не видели ни одного дела по разоблачению шпионажа. Наоборот, те люди, которые были осуждены по поводу шпионажа, были отпущены, некоторые из них также были причислены к так называемому политзаключенным, чтобы вырастила мотивацию всех пророссийских сил в Грузии,
рассказывает Квахадзе. Между тем, сегодня оппозиционные депутаты вновь потребовали пригласить в парламент главу СКБ Грузии Вахтанга Гомелаури, чтобы лично задать ему вопросы. Еще в конце марта в парламенте заслушали его заместителя Левана Изория, выступлением которого были недовольны и оппозиция, и правящая сила. Выслушать главного силовика так и не удалось. Сначала депутаты не смогли собрать кворум, а в последующем выступления Гомелаури постоянно откладывались. Зуят Мчедлишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Значительная часть соцопроса АРАЙ была посвящена рейтингу политических сил и отдельных политиков. Исследование института, как и аналогичный опрос NDI, зафиксировало значительное падение рейтинга грузинской мечты. Поэтому в правящей коалиции, в отличие от оппозиции, не доверяют результатам соцопроса. В то же время по-прежнему велико количество избирателей, которые пока не определились со своим политическим выбором. С подробностями из Тбилиси Ираклий Рагвелидзе.
Соцопросы АИРАЙ и НДАЙ, проведенные с интервалом в один месяц, наглядно продемонстрировали продолжающееся падение рейтинга правящей коалиции. Основной причиной может служить тяжелая социально-экономическая ситуация внутри Грузии. Согласно результатам опроса, 70% респондентов считают, что страна развивается в неправильном направлении, тогда как год назад такую же позицию занимали 55% опрошенных. Что касается, собственно, рейтинга, если бы выборы проводились завтра, то за грузинскую мечту проголосовало бы 19% опрошенных. За нацдвижение 18%. 12% респондентов поддержали бы фонд развития Грузии Пааты Бурчуладзе. Свободных демократов 10%, 7% – Лейбористскую партию. Похожая картина складывается с рейтингом ведущих политиков. Паату Бурчуладзе поддержали 75% опрошенных. Главу Минздрава Давида Сергиенко – 64%. Лидера свободных демократов Ираклия Лосаня поддержали 60%. Столько же у президента Георгия Маргвелашвили, у премьер-министра Георгия Квирикашвили 56%. Оппозиция удовлетворена результатами рейтинга. Позицию свободных демократов озвучил один из лидеров партии Ираклий Чаркуяни.
Материалы исследования, публикуемые IRI, адекватно отражают тенденцию повышения рейтинга свободных демократов. Мы по-прежнему остаемся единственной политической силой, динамично набирающей популярность. Минимальная разница, которая существует между нами и ведущими политическими силами, дает нам шанс за оставшийся до выборов период еще более сократить разрыв.
Считает Иракли Чаркуяни. В грузинской мечте заявили, что не признают итогов соцопроса. Вот что заявил глава экономическо-бюджетного комитета парламента Томас Мечаури.
Идет неприкрытая подготовка общественного мнения, что осенью мы получим другой результат, что даст некоторым партиям после выборов поставить под сомнение их результат.
Комментируя итоговые результаты соцопроса, политолог Хухашвили заострил внимание на том разделе исследования, где говорится о неприятии респондентами тех или иных политических сил. В списке ведущих партий, за которые бы респонденты не проголосовали бы ни в коем случае, значится «Грузинская мечта» с 31% и «Нацдвижение» с 25%. Эта часть рейтинга демонстрирует новый расклад, выгодный третьим силам, убежден Гия Хухашвили.
Избиратели, которые сегодня пребывают в апатии, вскоре определятся с новым выбором. Речь идет о той части избирателей, поддержки которых лишились ведущие силы страны, и которые не проголосуют за них ни при каких обстоятельствах. Эту нишу, к примеру, могла бы занять организация Пааты Бурчуладзе, когда она начнет предвыборную деятельность. Теперь от умения третьих сил зависит, насколько они сумеют заинтересовать потенциальных избирателей.
По результатам двух опросов Гия Хухашвили видит два сценария развития ситуации.
В случае низкой активности избирателей мы увидим в парламенте привычные лица двух ведущих политических сил. Поэтому неудивительно, что они кровно заинтересованы в нигилизме избирателей. В этом случае парламент будет пользоваться низкой легитимностью, что не исключает роста революционных настроений в стране. Во втором, более благоприятном случае, в законодательный орган попадут 6-7 партий, и мы получим мультипартийный парламент, где в порядке вещей станет создание новых коалиций.
Прогнозирует политолог Ираклий Рагвелидзе специально для «Эхо Кавказа».
И теперь предлагаем вашему вниманию взгляд из Москвы правозащитника Александра Черкасова.
Из Чечни только хорошие новости. Нет, правда, есть хорошие новости. Вот матери с сыном 7-летнего вернули. Его 3 года мать увидеть не могла. В 13-м году сына, родившегося и выросшего в Москве, отец похитил из детского сада и увез в Чечню. Потом отец погиб, но сына не вернули. Воспитывался он в семье отца, по обычаю. А теперь, после решения Европейского суда по правам человека, полицейские сына матери вернули. Как видим, право иногда торжествует. Там, где речь идет о делах частных. К сожалению, по сотням и сотням других решений Страсбурга о похищениях, такой исход невозможен. Ни одного из 1000 исчезнувших за последние 2 десятилетия сыновей матерям не вернули. Потому что в этом случае полиция не работает. Не может. И потому что в таких случаях включается другой механизм. Механизм организованной системной безнаказанности. Когда не возбуждают уголовные дела, а если возбуждают, то не расследуют. Если расследуют, то на каком-то этапе все равно ждут машину. Свидетели и подозреваемые не идут на допрос. Обвиняемых освобождают по решению руководства Следственного комитета. Как недавно было с ханты-мансийскими милиционерами, подполковниками Мининым и Прилепиным, 10 лет находившимися в розыске по делу об исчезновении в 2001 году в Грозном Зелимхана Мурдалова. Обоих объявили теперь невиновными. Впрочем, об этом мы как-то уже говорили. Силовики, государевы люди и княжеские боевые холопы определенно пользуются неприкосновенностью. Только теперь теперь эта безнаказанность бумерангом вернулась из Чечни в Россию. Вот на днях адвокаты родственников убитого в прошлом году Бориса Немцова сообщили, что ему было направлено письмо руководителю следственной группы. Адвокаты утверждают, что в материалах уголовного дела есть весьма убедительные доказательства связи предполагаемых убийц с чеченскими чиновниками и силовиками. Командировочное удостоверение с открытой датой, подписанное Алимбеком Даримхановым, командиром спецподразделения внутренних войск «Север», было у Руслана Геремеева, которого адвокаты называют организатором преступления. Руслана Геремеева уже много месяцев допросить не удается ни Следственному комитету, ни ФСБ. В квартире на Мирной улице, где обитали киллеры, обнаружены электронные ключи от номеров президента отеля, который числится за сенатором Чечни Сулейманом Геремеевым, родственником Геремеева Руслана. Брат Руслана Геремеева – владелец той самой квартиры. Оперативники посетили дом, где вроде бы живет Артур Геремеев, но им никто не открыл. Всего в письме адвокатов следствию перечислены 10 человек, которых, по их мнению, надлежало бы допросить. Глава республики, несколько Даримхановых, депутат Госдумы, начальник неведомственной охраны МВД Чечни, командир Севера, Геремеевы, в том числе сенатора, начальник РОВД. Что теперь делать следователю Тутевичу, который ведет дело об убийстве Немцова? Его предшественник, генерал Игорь Краснов, расследовал дело столь быстро и успешно, что на днях Путин назначил его заместителем начальника Следственного комитета. От греха подальше. Но стоит ли требовать невозможного? Или лучше порадуемся тому, что есть? Вот матери ребенка вернули. Хоть тут эти обычаи. Теперь тут другие обычаи. Их бдительно охраняют и стерегут. Своих не сдают. Из Чечни только хорошие новости. Александр Черкасов, Правозащитный центр «Мемориал», специально для «Эхо Кавказа».
В пятницу в Сухуми прошло заседание межправительственной комиссии по социально-экономическому сотрудничеству между Российской Федерацией и самопровозглашенной Республикой Абхазия. Российскую делегацию возглавлял заместитель председателя правительства Александр Хлопонин, абхазскую – премьер-министр самопровозглашенной республики Артур Меквабия. За встречей наблюдала наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
В Сухуми прошло 12-е заседание Межправительственной комиссии по социально-экономическому сотрудничеству между Российской Федерацией и Республикой Абхазия. Российскую делегацию возглавляет Александр Хлопонин, заместитель председателя правительства Российской Федерации, председатель российской части комиссии. Делегацию Абхазии возглавляет премьер-министр Артур Меквабия. Встреча началась в 19:30. В приветствии премьер-министра Республики Абхазии Артура Меквабия, который выразил благодарность Российской Федерации за оказываемую Абхазии финансовую помощь. После абхазского премьера выступил Александр Хлопонин, который сообщил о том, что сегодня он встречался с президентом Раулем Хатунба и побывал с инспекцией в Абхазском государственном университете, где на средства российской финансовой помощи с 2010 года ведется реконструкция. Хлопонин сообщил, что финансирование реконструкции Абхазского университета в полном объеме поступает в Абхазию и выразил надежду на то, что в 2016 году эта работа будет завершена. Александр Хлопонин проинформировал членов комиссии о том, что в 2016 году Абхазии будет выделено 7 700 000 000 рублей, в том числе 4,7 миллионов заложено на инвестиционную программу содействия социально-экономическому развитию Республики Абхазия. Хлопонин отметил, что введение в 2016 году казначейской системы в Абхазии является серьезным достижением правительства и переходом к современным системам управления. В рамках соглашения, сказал Хлопонин, о союзничестве и стратегическом партнерстве подготовлено 14 соглашений. 7 из них подписано. За период с 2015 года по 2017 запланировано финансирование 350 объектов на сумму 4 700 000 000 рублей. Из них в 2016 году планируется завершить 184 объекта на сумму 1 650 000 000 рублей. После завершения работы межправительственной комиссии Александр Хлопонин и Артур Меквабия подписали протокол заседания и протокол о внесении изменений в режим торговли между Российской Федерацией и Республикой Абхазии, который позволит избежать двойного налогообложения. Премьер-министр Абхазии Артур Меквабия заявил, что поступлением финансирования проблем нет и помощь поступает в полном объеме. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Пограничная служба самопровозглашенной республики Южная Осетия снимает ограничения на посещение приграничных сел Цыногарской зоны для жителей Лениногорского района. Им для этого больше не будут нужны специальные пропуска. По информации сотрудников администрации района, решение было принято по просьбам местных жителей. Мурат Гукимухов расскажет о подробностях снятия режима в Ахалгорском районе самопровозглашенной республики.
По словам гражданской активистки из Ленингора Тамары Миракашвили, приблизительно 10 дней назад жители района и гостей из Схинвала пограничники перестали пропускать в села так называемой Цыногарской зоны, без специальных пропусков, которые, по их словам, нужно было получить в Схинвале. В принципе, дело понятное. Села находятся в непосредственной близости от границы, для их посещения нужен специальный пропуск погранслужбы. Но то ли из-за того, что служивые невнятно объяснили, то ли от того, что местные плохо понимают, причин нововведения никто не понял. И по району поползли слухи, говорит Тамара Миракашвили.
Примерно в то же время начался пограничники очень-очень все проверяли, и сумки, все-все, пакеты, все то, что раньше не смотрели, фотки сняли пограничники, что у нас есть на пропускном пункте почти час, полтора часа люди стояли в очереди, чтобы проехать вот это осмотр и регистрацию. И еще иногда такое произошло, и мы думали, что что-то такое происходит, чтобы усиление меры безопасности принимают.
Когда выяснилось, в чем дело, местные жители стали обращаться к пограничникам с просьбами о послаблении приграничного режима. Сделать исключение хотя бы для жителей Ленингорского района, говорит Тамара Миракашвили. Восточная или грузинская часть района после строительства дороги Ленингор-Схинвал стала местом доступным. Без проблем можно ездить и в Схинвал, и в Тбилиси. А вот Цыногарская или Осетинская часть района, и без того труднодоступная, после этих ограничений стала еще более изолированной от внешнего мира, говорит Тамара Миракашвили.
Местные тоже есть связи, кто-то по делам ходит, кто-то по родственным связям. И это было очень плохо для обоих сторон, для нас и для них.
Дорога, которую на Ленингор строили, она идет мимо Цыногара.
Дорога разделяется, одна идет, другая в Цыногаре.
А сколько там километров?
Около 35. Вот.
Плохая дорога?
Эту дорогу сделали после войны и считается, что хорошая дорога, но это очень плохая дорога. И так для них трудно там жить. Я часто думаю, что не произошло интеграция нашего района в остальном республике. Еще хуже дела иммиграции. Для них и мы далеко, и Крыма тоже далеко.
Сегодня в администрации Ленингорского района мне сообщили, что по просьбам местных жителей югосетинские и российские пограничники, посовещавшись, приняли решение о том, что все жители Ленингорского района могут посещать селение Цыногарской зоны без пропусков. По словам Тамары Миракашвили, жители такому решению рады. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
На этой неделе молодые абхазские политики привлекли к себе общественное внимание спором о путях преодоления общественного противостояния в самопровозглашенной республике. В частности, дискуссия развернулась вокруг идеи создания правительства народного единства. С подробностями наш постоянно сухумский автор Виталий Шария.
Общественное внимание в Абхазии оказалось привлечено к обмену полемическими заявлениями, а проще говоря, к перепалке молодой политической поросли. Некоторых учрежденных только во второй половине прошлого года политических партий и общественной организации по поводу создания правительства народного единства. Очень в относительной степени, конечно, было привлечено, так как эти новобранцы политических ристалищ пока мало известны широкой публике. Но обо всем по порядку. С неотвратимостью приближается день, когда главе абхазского государства надо будет сказать «да» или «нет», назначить или не назначать проведение инициированного оппозицией референдума о досрочных президентских выборах. Как предложение уйти от этой дилеммы, стоящей перед президентом и всем обществом, более месяца назад прозвучало заявление Совета старейшин Абхазии о необходимости создания коалиционного правительства, в которое вошли бы и представители оппозиции. Многими это было воспринято как политическое завещание председателя Совета Константина Асгана, который в гроб сходя благословил народ на скорейшее преодоление политического раскола. К этой идее представители разных политических сил вернулись на прошлой неделе. Во вторник они обратились с письмом к президенту Абхазии Раулю Хаджимба, в котором призвали его сформировать правительство народного единства. Алаша Саканя, партия Народный фронт Абхазии за справедливость и развитие, и Давид Агарба, общественная организация «Справедливая Абхазия», дали интервью под заголовком «Коалиционное правительство сбавит пыл разных политических сил». В нем они, в частности, рассказали про организованную ими 20 апреля беседу за круглым столом. Давид Агарба в интервью сказал, каждая партия может представить список тех кандидатов в правительство, которых они хотели бы видеть на какой-то определенной должности. У президента в таком случае появится широкий выбор кандидатур. Это будет таким кадровым резервом для страны, для него и для общества в целом. Между партиями можно создать совет, в который войдет президент, потому что только он имеет право назначать людей на высокие должности. И этот совет будет участвовать в выборе того же премьер-министра, вице-премьера, министров и так далее. Конец цитаты. Но вот вчера партия «Демократическая Абхазия», председатель Астамур Лого, которая также принимала участие в упомянутом круглом столе, опубликовала заявление под колким названием «Наша партия не приемлет подмену понятия объединения народа идеей объединения элит вокруг кабинетов». Отметив полезность состоявшегося разговора и важность создания кадрового резерва в республике, авторы заявления высказали убеждение, что прежде чем создавать правительство народного единства, нужно ответить на два вопроса. То насколько эффективно сегодняшнее правительство, кого с кем и зачем мы объединим? Конец цитаты. «Справедливая Абхазия» и «Народный фронт Абхазии за справедливость и развитие» незамедлительно вчера же выступили со своим заявлением, где назвали необоснованными обвинения в свой адрес со стороны «Демократической Абхазии». Подобного рода заявления – это просто полемический прием с целью ввести в заблуждение пользователей социальных сетей и общественной страны и тем самым склонить их на свою сторону в целях достижения определенных политических дивидендов. Конец цитаты. Один из интернет-пользователей прокомментировал ситуацию так: «Не хватало противостояния среди взрослых. Теперь и дети пошли по тому же пути. Однако не смешно». Конец цитаты. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
А сейчас время рубрики «Голоса». Зарина Санакоева спрашивала у жителей Цхинвали о пасхальных традициях.
Будете ли отмечать Пасху в этом году?
Конечно, будем.
А как вы обычно отмечаете?
Наверное, как все люди, не знаю. Варим яйца, красим их, куличики. Дети ходят обычно, собирают конфетки, сладости. Иногда сами тоже ходим. Хотя вообще испокон веков у наших предков так и было заложено, что старики ходили, а нежели дети. Сейчас тоже вроде все нормально. Есть одна маленькая традиция, которая уже бывает непосредственно на второй день после Пасхи, но я думаю, что у многих эта традиция, у нас бывает традиция именно сражаться вот с этими вот яйцами, как бы кто победит. Вот эта традиция у нас всегда соблюдается, сразу с утра у нас вот это уже бывает.
Мне в детстве нравилось очень, когда дети собирались с корзинками и с песнями отправлялись по домам, постучаться в каждый дом и угощали яйцами обязательно, конфетами, печеньем. И мне, конечно, это очень нравилось.
Безусловно, буду отмечать. Дело в том, что Пасху мы сейчас отмечаем из-за того, что у меня брат умер, и я буду вместе с годовщиной отмечать и поменять. А так особо я в этих вещах не разбираюсь. Ну, в другие годы это сводится просто к посещению церкви и к зажиганию свечей и к накрытию стола.
Красишь яйца, печешь куличи, печешь сладкое, и на следующий день три пирога. Мы всегда в этот вечер накануне Пасхи ждем детей, и всегда у нас в прихожей огромный поднос с яйцами, с конфетами. Всех детишек, которые приходят, мы приветствуем, просим их спеть, потанцевать, общаемся с ними и угощаем. И это уже хорошо. Когда кончается все угощение на подносе, мы бываем счастливы, что много детей и что они активны.
Как вы отмечаете Пасху?
Да никак мы не отмечаем. Куличи, яйца и все. Подождали, пока в двери постучат эти каких, ну, которые ходят. Да, и все.
Ну, честно говоря, это мой самый любимый праздник из всех церковных и нецерковных. Поэтому я буду обязательно отмечать Пасху в кругу семьи. А вечером, ну, после 11, наверное, вечером мы пойдем в церковь на службу. Вот. Ну, мы обычно проводим там приблизительно до 3 ночи.
Зарина Санакоева специально для «Эхо Кавказа». Схинвал. В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали итоговую информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго. До завтра.